6 июня. Вернулся из Берлина. Был закован в цепи как преступник. Если бы на меня надели настоящие кандалы, посадили в угол, поставили передо мной жандармов и только в таком виде разрешили смотреть на происходящее, было бы не более ужасно. И вот такой была моя помолвка. Все пытались пробудить меня к жизни, но поскольку это не удавалось, старались мириться со мной таким, какой я есть. Правда, кроме Ф, вполне оправданно, ибо она больше всех страдала. Ведь то, что другим казалось просто внешней манерой, для нее таило угрозу. Чиновник магистрата Брудер вернулся домой из канцелярии лишь около 9 часов вечера. Было уже совсем темно. Жена поджидала его у подъезда, держа на руках маленькую дочь. — Как дела? — спросила она. — Очень плохо, — сказал Брудер. — Пойдем домой. Там я все тебе расскажу. Едва они вошли в дом, Брудер запер входную дверь. — Где служанка? — спросил он. — В кухне, — сказала жена. — Это хорошо. Пошли. В большой низкой комнате зажгли светильник. Все сели, и Брудер сказал: «Дело обстоит так. Наши отступают. Бой под Румдорфом, как я понял из достоверных сведений, поступивших в муниципалитет, закончился нашим поражением. Большая часть войск уже покинула город. Пока еще это скрывают, чтобы не вызвать в городе панику. Я считаю это не совсем разумным. Лучше бы открыто сказали правду. Но долг обязывает меня молчать. Конечно, никто не может помешать мне сказать правду тебе. Впрочем, все догадываются о правде. Это заметно по всему. Все запирают дома, прячут, что только можно спрятать». Некоторые чиновники муниципалитета стояли у каменного парапета вдоль окна ратуши и смотрели вниз на площадь. Последняя часть арьергарда ожидала там приказа к отходу. Это были молодые, рослые, краснощекие парни, осаждавшие рвавшихся из туго натянутых поводьев лошадей. Два офицера горцевали перед ними. Они явно ожидали вестей. Время от времени они высылали вперед верховых, посланный, стремительно исчезал по круто поднимающейся от площади боковой улицы, пока ни один из них еще не вернулся. К стоявшей у окна группе подошел чиновник Брудер, еще молодой бородатый мужчина. Поскольку он был старшим по чину и благодаря своим способностям пользовался особым уважением, все вежливо поклонились и пропустили его к парапету. — Итак, конец, — сказал он, устремив взгляд на площадь. — Это совершенно ясно. — Значит, вы думаете, господин советник, — сказал высокомерный молодой человек, не сдвинувшийся с места, когда подошел Брудер, и теперь стоявший так близко к Брудеру, что они не могли даже посмотреть друг другу в лицо, — что битва проиграна? — Совершенно верно. В этом не может быть сомнений. Мы должны искупить всевозможные старые грехи. Теперь, правда, не время говорить об этом. Теперь каждый должен позаботиться о себе. Мы стоим перед окончательной развязкой. Сегодня вечером гости уже могут быть здесь. Возможно, они не станут дожидаться и вечера, а будут здесь через полчаса. Этот и следующие отрывки написаны почти за 2 месяца до начала Первой мировой войны и вступления русских войск в Австрию. Вслед за этими отрывками идет запись от 11 июня 1914 года, большой отрывок, 11 страниц под названием «Обольщение в деревне», являющийся подготовительным наброском к роману «Замок», к работе над которым Кафка вернулся много лет спустя, 1921-22 годы. 11 июня. Однажды вечером я пришел из канцелярии домой несколько позже, чем обычно. Один знакомый задержал меня внизу у ворот и открыл свою комнату, мыслями весь еще в разговоре, вертевшемся главным образом вокруг сословных вопросов. Повесил пальто на крючок и хотел подойти к умывальнику, как вдруг услышал чужое прерывистое дыхание. Я поднял глаза и увидел на вдвинутой глубоко в угол печи в полутьме что-то живое. Сверкающие желтоватым светом глаза уставились на меня. Под незнакомым лицом на карнизе печи по обе стороны лежали две большие круглые женские груди. Все существо, казалось, состояло из груд мягкого белого мяса. Толстый длинный желтоватый хвост свисал с печи. Конец его все время скользил по щелям между кафельными плитками. Первое, что я сделал, большими шагами с низко опущенной головой, повторяя тихо, как молитву «Наваждение, наваждение», направился к двери, ведущей в квартиру хозяйки. Лишь потом я заметил, что вошел, не постучав. Запись обрывается. Было около полуночи. Пятеро мужчин остановили меня, шестой из-за их спин протянул руку, чтобы схватить меня. «Пустите!» — закричал я, и так закружился волчком, что все отпрянули. Я чувствовал, что вступили в силу некие законы. Знал, делая последние усилия, что они одержат верх. Видел, как все мужчины с поднятыми руками отскочили назад. Понял, что в следующее мгновение они все вместе ринутся на меня. Повернулся к входной двери. Я находился вблизи нее. Отпер, словно бы с величайшей охотой и с необычайной поспешностью поддавшийся замок, и взбежал по темной лестнице наверх. Наверху, на последнем этаже, в раскрытой двери стояла моя старая мать со свечой в руке. «Осторожно, осторожно!» — крикнул я еще с предпоследнего этажа. «Они меня преследуют!» кто же?» — спросила мать. «Кто может тебя преследовать, мой мальчик?» «Шестеро мужчин!» — сказал я, запыхавшись. «Ты их знаешь?» — спросила мать. «Нет, неизвестные мужчины!» — сказал я. «Как они выглядят?» «Я плохо рассмотрел их. У одного черная окладистая борода, у другого большое кольцо на пальце, у третьего красный пояс, у четвертого порваны брюки на коленях, у пятого открыт только один глаз, а последний скалит зубы». «Не думай больше об этом», — сказала мать. «Иди в свою комнату, ложись спать, я постелила». Мать, эта старая женщина, уже отрешенная от всего живого, с хитрой складкой вокруг бессознательно повторяющего 80-летние глупости рта. «Теперь спать!» — воскликнул я. Запись обрывается. 12 июня. Письмо Достоевского к одной художнице. Жизнь общества движется по кругу. Только люди, пораженные одинаковым недугом, понимают друг друга. Объединенные характером страдания в один круг, они поддерживают друг друга. Они скользят по внутренним краям своего круга, уступают друг другу дорогу или в толпе осторожно подталкивают друг друга. Один утешает другого в надежде на то, что утешение это возымеет обратное действие на него самого. Или страстно упивается этим обратным действием. Каждый обладает только опытом, который дает ему его страдания. Тем не менее, в рассказах товарищей по несчастью этот опыт выглядит неслыханно многообразным. «Так обстоит с тобой дело», — говорит один другому. «И вместо того, чтобы жаловаться, благодари Бога, что именно так оно обстоит, ибо будь оно по-другому, это навлекло бы на тебя такое-то и такое-то несчастье, такой-то и такой-то позор». Откуда это ему известно? Судя по его высказыванию, он ведь принадлежит к тому же кругу, что и его собеседник, у него такая же потребность в утешении. А люди одного круга знают всегда одно и то же. Положение утешающего ни на йоту не лучше положения утешаемого. Поэтому их беседы — лишь соединение самовнушений, обмен пожеланиями. То один глядит в землю, а другой на птицу в небе. В таких различиях протекает их общение. То их объединяет одна надежда. и оба, голова к голове, глядят в бесконечные дали небес. Но понимание своего положения обнаруживается лишь тогда, когда они оба опускают голову, и один и тот же молот обрушивается на них. 14 июня. Я иду спокойным шагом, в то время как в голове у меня стучит и неприятнейшее ощущение вызывает слегка ударяющая меня по голове ветвь. Во мне, как и в других людях, есть спокойствие, уверенность, но заложены они как-то на выворот. 1 июля. Слишком устал. 5 июля. Какие страдания я должен переносить и причинять? 29 июля. Йозеф К., сын богатого купца, однажды вечером после крупной ссоры с отцом, отец упрекал его в безалаберной жизни и требовал немедленного ее прекращения, направился без всякой цели, лишь из полнейшей безнадежности и усталости, в купеческий клуб, стоявший на виду недалеко от гавани. Швейцар низко склонился пред ним. Йозеф едва взглянул на него, не поздоровавшись. «Эти молчаливые прислужники делают все, чего от них ожидают», — подумал он. «Раз я думаю, что он незаметно наблюдает за мной, значит, он действительно делает это». И он еще раз, опять без приветствия, оглянулся на швейцара. Тот повернулся лицом к улице и смотрел на покрытое облаками небо. Записи о путешествии сделал в другой тетради. Вещи, над которыми я начал работать, не удались. Я не сдаюсь, несмотря на бессонницу, головную боль и общую слабость. Но мне понадобилось собрать для этого все свои последние силы. Я пришел к выводу, что избегаю людей не за тем, чтобы спокойно жить, а чтобы спокойно умереть. Но я буду обороняться. В моем распоряжении месяц без шефа. 30 июля. Я искал совета. Я не был упрямым. То было не упрямство, когда я судорожно перекосил лицо и с пылающими щеками смеялся про себя над тем, кто, не зная этого, давал мне какой-нибудь совет. Это было напряженное внимание, готовность к восприятию, болезненное отсутствие упрямства. Директор страхового общества «Прогресс» всегда был крайне недоволен своими служащими. Пожалуй, всякий директор недоволен своими служащими. Разница между служащими и директорами слишком велика, чтобы ее могли выровнять одни лишь приказы директора и одно лишь послушание служащих. Только обоюдная ненависть приводит к выравниванию и придает законченность всему делу. Бауц, директор страхового общества «Прогресс», с сомнением смотрел на человека, который стоял перед его письменным столом и добивался места служителя. Время от времени он заглядывал в лежавшие перед ним документы претендента. «Рост-то у вас достаточный, — сказал он, — это видно. А вот чего вы стоите? У нас служители должны уметь что-то большее, чем лизать марки. Как раз этого они у нас не обязаны уметь, ибо это у нас делают автоматы. У нас служители наполовину чиновники, они должны делать ответственную работу. Чувствуете ли вы себя способным к этому? У вас странная форма головы. Какой покатый лоб, странно. Где вы служили в последнее время? Что? Целый год не работали. Почему? Из-за воспаления легких. Так. Ну, это не очень выигрышно для вас, не правда ли? Нам, разумеется, нужны только здоровые люди. Прежде чем поступить к нам, вы должны обследоваться у врача. Вы уже выздоровели, да? Конечно, это возможно. А погромче говорить вы можете? Вы действуете мне на нервы своим шепотом. По документам я вижу, вы женаты, у вас четверо детей, и целый год вы не работали. Ну, знаете, милейший, Ваша жена прачка, так, ну да. Раз уж вы здесь, обследуйтесь сразу у врача. Служитель проводит вас к нему. Но из этого вы не должны заключать, что приняты, даже если свидетельство врача будет благоприятным. Совсем нет. Во всяком случае, вы получите письменное извещение. Чтобы быть откровенным, хочу сказать сразу. Вы мне совсем не нравитесь. Нам нужны совсем другие служители. Но на всякий случай обследуйтесь. Ну, идите же, идите. Просить бесполезно. Я не вправе заниматься благотворительностью. Вы согласны выполнять любую работу? Конечно, всякий согласен. Это не заслуга. Это лишь свидетельствует, как невысоко вы себя цените. Ну, говорю в последний раз, идите и не задерживайте меня больше. Воистину достаточно. Бауцу пришлось стукнуть кулаком по столу, прежде чем человек позволил служителю вытащить его из директорского кабинета. 31 июля. У меня нет времени. Всеобщая мобилизация. К и П призваны. Теперь я получу в награду одиночество. Впрочем, едва ли это можно назвать наградой. Одиночество — это наказание. Как бы то ни было, меня мало задело всеобщее бедствие. Я исполнен решимости, как никогда. В послеобеденное время мне нужно будет находиться на фабрике. Жить я буду не дома, так как к нам переселяется Э с двумя детьми. Но писать буду, несмотря ни на что, во что бы то ни стало. Это моя борьба за самосохранение. 2 августа. Германия объявила России войну. После обеда школа плавания. 3 августа. Один в квартире моей сестры. Она расположена ниже моей комнаты, да и улица боковая, поэтому хорошо слышна громкая болтовня соседей внизу у дверей. И насвистывание. В остальном же полнейшее одиночество. Желанная жена не открывает двери. Через месяц я должен был бы жениться. Мучительные слова. Чего хотел, то и получил. Стоишь, больно прижатый к стене, боязливо опускаешь глаза, чтобы увидеть руку, прижимающую тебя, и с новой болью, заставляющей забыть прежнюю, видишь собственную искривленную руку. Она держит тебя силой, которой никогда не обладала для настоящей работы. Поднимаешь голову, снова ощущаешь первоначальную боль, опять опускаешь глаза, и нет конца этому движению головы вверх-вниз. 4 августа, снимая квартиру, я, по-видимому, подписал хозяину какую-то бумагу, которая обязывала меня к 2 или даже 6-летней аренде. Теперь он предъявляет требования согласно этому договору. Глупость, или лучше сказать, полная и абсолютная беспомощность, которую обнаруживает мое поведение. Соскользнуть в поток. Это соскальзывание представляется мне, наверное, потому столь желанным, что напоминает о подталкивании. 6 августа вдоль Грабина тянулась артиллерия. Цветы, крики «Хайль» и «Наздер». «Хайль» — немецкое, «Наздер» — чешское, «Ура». В толпе лицо, судорожно застывшее, изумленное, внимательное, смуглое и черноглазое. Я разбит, а не окреп. Пустой сосуд, еще целый, но уже погребенный под осколками. Или уже осколок, но все еще под гнетом целого. Полон лжи, ненависти и зависти. Полон бездарности, глупости, тупости. Полон лени, слабости и беззащитности. Мне 31 год. Я видел 2 управляющих имением на фотографии Отлы. Молодые свежие люди, которые кое-что знают и достаточно сильны, чтобы суметь применить свои знания среди людей, оказывающих по необходимости легкое сопротивление. Один ведет на поводу прекрасных лошадей, другой с безусловно внушающим доверие и обычно, видимо, неподвижным лицом, лежит на траве и кончиком языка водит по губам. Отла, Аттилия, младшая, любимая сестра Кафки. Я обнаруживаю в себе только мелочность, нерешительность, зависть и ненависть к воюющим, которым я страстно желаю всех бед. С литературной точки зрения моя судьба очень проста. Желание изобразить мою исполненную фантазией внутреннюю жизнь сделало несущественным все другое, которое потому и херело и продолжает хереть самым плачевным образом. Ничто другое никогда не могло меня удовлетворить. Но я не знаю, есть ли у меня еще силы для этого изображения. Может быть, они иссякли навсегда, может быть, они все же снова нахлынут на меня, хотя условия моей жизни не благоприятствуют этому. Так меня и бросает из стороны в сторону. Я взлетаю непрестанно на вершину горы, но ни на мгновение не могу удержаться там. Других тоже бросает из стороны в сторону, но в долинах, да и сил у них больше. Стоит им только начать падать, как их тут же подхватывает родственник, для того и следующий за ними. Меня же бросает из стороны в сторону, там, наверху. К сожалению, это не смерть, но вечная мука умирания. Патриотическое шествие, речь бургомистра, скрывается. Появляется снова, заканчивает германской здравицей «Да здравствует наш любимый монарх! Ура!» Я стою и смотрю злыми глазами. Эти шествия — одно из самых отвратительных сопутствующих явлений войны. Они организованы еврейскими коммерсантами, то немецкими, то чешскими, которые признаются себе, правда, в этом, но никогда так громко не могли выкричиться, как теперь. Разумеется, они многих увлекают. Организованы шествия хорошо, они будут повторяться каждый вечер, а завтра, в воскресенье, дважды. 7 августа. Каждого толкуешь на свой лад. Даже если ты лишен малейших способностей к индивидуализации. Эл из Бинца ткнул в мою сторону тростью, чтобы привлечь мое внимание, и напугал. Уверенные шаги в школе плавания. Вчера и сегодня написал 4 страницы. Трудно превзойти их ничтожность. Титанический Стринберг. Это ярость, эти добытые в кулачном бою страницы. Хоровое пение из трактира напротив. Спать невозможно. Из раскрытых стеклянных дверей доносится песня. Тон задает девичий голос. Поются невинные любовные песни. Я мечтаю о полицейском. Он как раз появляется. На какое-то время он останавливается около двери и прислушивается. Затем зовет хозяин. Девичий голос. Войтишек. Откуда-то выскакивает мужчина в штанах и рубашке. «Закройте дверь, этот шум мешает!» «О, пожалуйста, пожалуйста!» — говорит хозяин с вкрадчивыми предупредительными жестами. Словно обхаживая даму, он сперва закрывает дверь позади себя, затем открывает ее, чтобы проскользнуть, и опять закрывает. Полицейский, чье поведение, особенно ярость, непонятно, ибо ему-то уж пение никак не мешает, наоборот, оно может только скрасить его скучную службу, уходит. У певцов охота к пению пропадает. 12 августа. Совсем не спал. После обеда 3 часа без сна в отупении лежал на диване, ночь прошла так же, но это не должно мне мешать. 15 августа. Вот уже несколько дней пишу. Хорошо, если бы так продолжалось. Хотя я сейчас не столь защищен и не настолько одержим работой, как 2 года назад, тем не менее жизнь обрела какой-то смысл. Моя размеренная, пустая, бессмысленная, холостяцкая жизнь имеет оправдание. Я снова могу вести диалог с самим собой и уже не вперяю взгляд в полнейшую пустоту. Только на этом пути для меня возможно выздоровление. Кафка начал работать над романом «Процесс». 2 года назад, в 1912 году, Кафка работал над новеллами «Приговор», «Превращение», романом «Америка».